Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 1 минута. Сегодня вторник, 12 октября. Проводим на Фейгин Лайф очередной эфир. Ну, сегодня у нас, как обычно, как часто нас посещает Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, рада вас видеть.
Добрый вечер, Марк.
Ну, мы, в общем, смотрите, как предлогом взяли статью, хотя, может, она бы и не заслуживала такого большого внимания. Я имею в виду текст, который опубликован на «Коммерсанте» Медведевым, как заместителем председателя Совета Безопасности. Понятно, что он был приурочен, этот текст, к визиту Виктории Нуланд, которая приехала в Москву и вела переговоры, сейчас продолжает их вести, с некоторыми лицами, ответственными за украинское направление. Ну, там главное все-таки это Ушаков и Козак. Но почему-то, в общем, они решили именно через теперь уже Медведева озвучить свою позицию, хотя она и бесконечно озвучивалась прежде. Одновременно с тем, надо сказать, что они сейчас как из рога изобилия полились их статьи. Вот тут и Сурков разразился текстом в очередной раз. Вот. И мы помним 12 июля публикацию как раз по поводу Украины Путина на его сайте. Но вот в случае с Медведевым это всегда несколько карикатурно выглядит. Но за этой карикатурностью, мне кажется, ну, там озвучены вещи, которые в очередной раз лишь подчеркивают отношение, собственно говоря, к странам бывшего СССР. Там, Украина здесь является, ну, понятно, это самый острый вопрос, но понятно и также, что это некий имперский вектор, он не меняется, и решили озвучить в такой форме, вызывающей, именно Медведева, потому что там употреблены эпитеты, которые, в принципе, для государственного лица такого уровня недопустимы. Ну и плюс, как бы, канун это всего того, что будет происходить в ближайшие недели, поскольку ведут переговоры о проведении нормандского формата, американцы принимают в этом участие, так или иначе. И, в общем говоря, я бы хотел, чтобы мы этот текст рассмотрели сначала, хотя это предлог для того, чтобы поговорить и о других новостях тоже, и чтобы мы для себя что-то поняли. Потому что начало года ознаменовалось тем, что, вообще говоря, предлагалось решать вопрос Украины через войну, а теперь предлагается решать его, видимо, через форму изобретена политического давления, но вербовка. Я вот считаю, что это приблизительно так выглядит. Я думаю, что с этого можно начать, а дальше мы как бы обсудим и другие вопросы. Вот смотрите, Игорь Александрович, первый вопрос будет такой. На ваш взгляд, почему они выбрали Медведева нынче, снижая градус 12 июля, когда сам Путин такой же, в общем, текст опубликовал, но более насыщенный, с историческими коннотациями разными, отсылками. А теперь, значит, Медведев должен озвучить позицию России для того, чтобы ясно дать понять, либо война, либо присоединение. Вот как вам кажется для начала?
Ну, вообще довольно сложно объяснять вот этот вот эту чушь и бред, который содержится в статье Медведева, потому что, ну, единственное, что можно сказать. Значит, эта статья, она, в общем, в большей степени не про Украину, она в основном является выпадом персонально против Зеленского. И, видимо, вот в логике Кремля, значит, вот такие вот крупные историосовские тексты, которые является такой квази-идеологией, отношения с другими странами, политика российская. Ну, это по чину писать Путину. А вот с точки зрения Кремля, вот с точки зрения их феодальной логики, когда все должно быть по рангу, значит, ну вот, видимо, для того, чтобы оскорбить персонально Зеленского, а там просто персональное оскорбление.
Оскорбление, да.
Да, для этого вообще надо сказать, что я просто хочу зафиксировать, что это, конечно, выдающийся текст, выдающийся, потому что ничего похожего по хамству, по такой подзаборной или там, значит, такой дворовой или подворотной, скорее даже, лексике, ничего похожего не было. Это в этом смысле. Да. На самом деле, это какой-то шаг куда-то очень далеко в сторону, вниз, там, я не знаю, в преисподнюю куда-то. Вот. И для этого выбрали Медведева. Вот с Зеленским персонально разбираться должен был Медведев, как человек, в общем. То есть, это даже сам факт, что вот на Зеленского натравили Медведева, это тоже еще один такой вариант унижения. Ну, совершенно фантастический текст. Значит, в нем содержится откровенный нацизм, просто откровенный нацизм. Ничего похожего раньше впрямую так не было. В нем там имперские воспоминания, какие-то личные комплексы Медведева присутствуют. Вот, хотя, в общем, неизвестно, кто писал эту статью, но тем не менее подписал Медведев. Поэтому здесь надо это зафиксировать.
Вот, Игорь Александрович, если вы не против, мы ее прямо на экран выведем. Статью Константин нам поможет. И мы просто, если вы не против, я не буду вас прерывать дальше. Мы ее, так сказать, кое-какие эпитеты зачитаем. Вы сейчас ответите на вопросы, я тогда, если можно, тогда кое-что дам, потому что, может, ну, люди не читают. Кто станет Медведева читать, представляете? А мы вот заставляем.
Ну, давайте тогда покажем эту статью.
Да, давайте покажем.
Комментировать, чтобы...
Значит, вот статья. Почему бессмысленные контакты с нынешним украинским руководством? Значит, ну, заместитель председателя Совета безопасности Медведев обратился в Коммерсант. И далее, да? Значит, что он, значит, говорит? Ну, такая, значит, как обычно, такое с понижением, значит, коза с вовком тягався, тильки шкуру вид козы засталася. То есть, он, как бы, как всегда, отсылка к украинскому языку и издевательская всегда имеет место. Да, почему, собственно...
То, что, значит, волк, это, я так понимаю, Россия, а коза,
да,
я так понимаю...
Да, 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 Украина, конечно. Тяга, да. От шкуры, от козы, ну, понятно. А вот. Значит, самое интересное, значит, он апеллирует к еврейству Зеленского. Зеленский еврей. И, значит, он говорит здесь в ряде мест о том, что, значит, героям слава, бандеровцы. Вот смотрите, эпитеты. Именно поэтому и появляются ублюдочные документы. Ублюдочные документы, пишет заместитель председателя Совета безопасности России, типа закона о коренных народах Украины. То есть, он взял и ублюдочным назвал документ, очень важный, собственно говоря. Ладно, бог с ним. Значит, дальше. Значит, он сразу, значит, ну, как обычно, что у них все террористы-юдофобы, Бандера Шухевич, ладно. Значит, Бабий Яр поминает, как обычно, приводит тут какой-то совершенно НКВДшный документ, бог бы с ним. Правда, называется он документ из архива Министерства обороны России. Вот, дальше идут тезисы, ну, слово «дебилы», которые он обожает. Он еще, знаете, в 2008 году, характеризуя, еще будучи президентом, характеризуя Саакашвили, говорил, что «маленькие уродцы». Он сказал «маленькие уродцы». Это никто не помнит. Вот я не знаю, то ли у него в комплексах это сидит относительно маленьких, то ли еще что, но да, он употреблял слово «уродцы».
Поставить рядом Михаила Саакашвили,
да.
И Медведева, то вопрос о том, кто из них
маленький мальчик, уродец, кто маленький как уродец.
Как бы да. сразу
отпадает, да. Так, значит, дальше де-факто, значит, все сводится, основная центральная мысль о том, что Украина находится под внешним управлением, разговаривать там не с кем, надо дождаться, пока появятся, значит, подходящие переговорщики, плюс в серединке попытка, значит, вот показать, что, а вот у нас, когда мы, в общем, де-факто контролировали Киев, то вот было хорошо, а когда не мы, то, значит, Америка, все плохо. Ну, то есть, по существу, значит, опять выводится за скобки война, которую начал Кремль, да, убийство военнослужащих, жителей Донбасса и так далее, это все началось по инициативе Кремля, но это как бы не обосновывается. Даже если принять формулу, что под внешним управлением Украины находится, ну, дорогие друзья, так, а под каким она должна находиться, если вы убиваете там людей, не ищут союзников? И самый крупный, самый естественный союзник – это, безусловно, Вашингтон. То есть, ну, как бы логика понятна, но что ее обсуждать? Так, значит, одним словом, на ваш взгляд, это можно воспринимать, даже несмотря на авторство, ну, понятно, что не он писал, но как некий манифест, который обозначает, что даже если встреча не двусторонняя, а состоится в нормандском формате, там, четырехсторонний плюс один, США так или иначе примут в ней участие, там, в том или ином виде, то это означает, что, собственно говоря, это в очередной раз поставлен ультиматум. Или вы делаете так, как мы хотим, ну, соответственно, никакого НАТО, никакого ЕС, никакого внешнего управления Америки, либо, значит, что? А вот что, вот это что?
Ну, смотрите, давайте все-таки вернемся к тексту. Да. Потому что, несмотря на то, что там непонятно, кто его писал, подписывал его Медведев. И это такой достаточно знаковый текст. Потому что, еще раз говорю, впервые совершенно скандальный нацизм, скандальный антисемитизм, потому что, во-первых, с какого перепоя, значит, вот чиновник России начинает копаться в этнических корнях главы другого государства. Вообще представить это себе совершенно невозможно. Вот совершенно невозможно, чтобы кто-то там, я не знаю, Джонсон или Байден или еще кто-то начал копаться в этнических корнях, я не знаю, кого там. Так сказать, Путина там или, значит, Си Цзиньпина, выяснять, а что у него там с черепомеркой. То есть это совершенно совершеннейшее безумие. Кроме всего прочего, это типичный такой вот советский, немножко застенчивый антисемитизм, когда они же, ну, то, что Зеленский еврей, это знают абсолютно все. Но он не называет евреем. Он, значит, говорит о том, что, значит, определенные этнические корни. Это вот классическое, классический эвфемизм такого советского антисемита, когда, значит, вместо того, чтобы назвать, сказать еврей, говорят, значит, в конце 40-х годов говорили, значит, те самые космополиты. А вот во времена творческой молодости Медведева говорили сионисты. Да, то есть вот не называю. А здесь вот этнические, определенные этнические корни. То есть это вот, ну, вылез классический, классический советский антисемитизм. Это классика. Ну, плюс к этому, значит, вот эти вот разговоры о национальной идентичности и так далее, это вот классический намек на то, что это вот безродные космополиты. То есть дикий совершенно вылез, просто вот вылезло мурло нацизма. Зачем, непонятно совершенно. Дальше вот эта вот история, ну, дикое совершенно вранье, что в Советском Союзе было очень мягкое управление, мягкое, значит, отношение к вот этим вот сателлитам Восточной Европы. Ну, дикое вранье, потому что не было ни одной страны из так называемой мировой системы социализма, которая бы не восставала. И каждый год, начиная с начала 50-х, окончая 89-м, это были постоянные восстания. Восстания Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии, Болгарии, Румынии. Они восставали все. И это действительно вот характеризовало вот этот вот период советской, большой советской империи. Явно ностальгия. Явно, так сказать, это вот перед приездом Нуланд разговор о том, что вот надо что-то с этим менять. Значит, теперь, ну, дальше там совершенно феерический фрагмент по поводу того, что вот, значит, все вот руководство Украины...
Да, все коррумпированные.
Коррумпированные, все стяжатели. Ну, это на фоне, так сказать, последнего расследования, значит, вот этого вот архива Пандоры. Это выглядит очень смешно. Ну, и выглядит очень смешно, когда смотришь подпись Медведев, который стал недавно сравнительно предметом, объектом расследования по поводу, так сказать, своей коррупционной дачи, по поводу вот этого домика для уточки и так далее. Когда Медведев говорит о коррупционерах во главе другого государства, это выглядит очень смешно. Ну и, наконец, сама вот эта идея, мы не будем встречаться с этими, мы подождем, когда во главе Украины встанут какие-то другие люди. Ну, я не знаю, вот здесь еще одна вещь присутствует. Действительно, бессмысленны, конечно, контакты не с руководством Украины, а совершенно бессмысленны все, любые контакты с руководством путинской России, потому что это люди, которые, ну, абсолютно ни черта не понимают, просто ничего не понимают в том, что происходит в других государствах. Потому что совершенно очевидно, что... Значит, да, это действительно попытка личного удара по Зеленскому. Лично по нему, это очевидно. Но эти люди не понимают, ну и Путин, и там Медведев, и все это вот окружение политическое, они совершенно не понимают того, что кто бы ни был, Зеленский, Порошенко, кто еще там, я не знаю, претендует сейчас на верховную власть в Украине, не может по определению быть там такого человека, который бы пошел на какие-то компромиссы, на ту сделку с Кремлем, которую хочет Путин. Путин хочет, чтобы руководство Украины признало законной оккупацию Крыма, и Путин хочет, чтобы они признали ту версию Минских соглашений, которая в трактовке Кремля существует. Это значит, что Украина должна включить в свое тело, так сказать, вот эти вот два бандитских анклава, которые являются вооруженной частью русского мира. Ну, это самоубийство для Украины, ну, а сначала это самоубийство для того политического руководства, которое на это согласится. И вот эта фантазия такая, вот вы там упомянули Суркова, значит, ну, вот он фантазирует, так сказать, о будущем, где там будут делить наследство Соединенных Штатов Америки, это вот опять этот бред. Но, значит, он уже все, он уже похоронил США, и вот уже собирается в следующем веке делить наследство. Там он еще атомную войну предсказывает, какую-то такую, в легкую, да, и после этого что-то, оказывается, еще будет. То есть будет какое-то будущее после атомной войны. Ну, так фантазирует Сурков. Ну, это бог с ним. Но главное другое, что вот эти вот фантазмы, которые существуют в головах, что Медведева, что Путина, что Суркова, они свидетельствуют о том, что они живут в каком-то мире совершенно отличном от реальности. Вот представить себе, что в Украине будут какие-то люди, которые признают Крым и так далее, ну, это совершенно невозможно. Вот реальные. Я не могу себя назвать человеком, который там очень сильно включенный, занимается и постоянно отслеживает внутреннюю политику Украины, просто потому что я не считаю себя вправе давать там постоянные какие-то реплики и комментарии, будучи гражданином страны-агрессора. Но, тем не менее, даже поверхностное представление о том, что происходит в этой стране, в Украине, показывает, что любая политическая сила, которая будет пытаться, пророссийской, она просто обречена на изоляцию. И это будет действительно, то, что происходит с Медведчуком. Я думаю, что, кстати говоря, что в значительной степени вот этот вот подчеркнуто хамский, такой подворотный, такой полублатной стиль этой статьи вызван той истерикой, которая случилась у Путина после того, как стало ясно, что Зеленский Медведчука не отпустит. И это вызов, потому что, понятно, это кум, это,
да,
так сказать,
бесспорно,
это близкий человек, и это, в общем, какая-то надежда у Путина была, что вот, пожалуйста, через Медведчука он будет влиять. Не получилось. Медведчука Зеленский додавливает. Это совершенно очевидно. Разрушена его медиа-империя. Он сейчас под домашним аресте. И ему грозит суд за государственную измену. И вероятность того, что этот суд состоится, и вероятность того, что это будет срок, она существует. Я не хочу категорически вдаваться в оценку вероятности в цифрах, в процентах, но она есть. И это, конечно, угроза очень серьезная. И это такая смачная пощечина Путину, результатом которой явилась, с моей точки зрения, вот эта вот тональность, совершенно непристойная. Ну, а чтобы себя не подставлять, он поручил вот этой вот мелкой шавке, Медведеву, которому, вообще-то говоря, терять нечего, потому что лица у него сроду не было никакого. Ну вот, спал, проснулся, поручили статью написать, подписал статью и снова спать. Ну, у него такая физиология организма, он, видимо, не может спать меньше, чем 23 часа в сутки. Ну вот, на час его будет, кормят, водят в туалет, потом он, заодно дали ему эту статью. Ну, вот это совершенно без... Вообще, Медведев, конечно, совершенно уникальная фигура в российской политике. Человек столько лет на вершине российской власти, побывал и премьером, и президентом, кем только не побывал. И за все это время он не нажил никакого политического капитала. Это уникально. Я вообще в истории России такой фигуры не знаю. Человек, который... в принципе, не обладает никакой политической потенцией. Ну вот, поэтому Путин его держит. Ровно поэтому. Потому что, другой бы человек, оказавшись в президентском кресле в России, в которой президент
конечно,
больше, чем самодержится, он бы, конечно, так сказать, чего-то смог сделать. Ну, элементарно, просто одной своей росписью мог отправить Путина в отставку и гарантировать себе продление политического будущего. И только такой человек, как Медведев, этого не сделал. Поэтому, ну, вот сейчас его послали для выполнения мелкого пакостного поручения, просто набрать комок грязи и кинуть его в президента соседней страны. Ну, вот с моей точки зрения, и вот отвечая прямо на ваш вопрос, я думаю, что это зачеркивает вообще все возможности каких-то переговоров, разговоров, эффективных, по крайней мере. То есть, на самом деле, этим на самом деле дали понять, что никакие переговоры невозможны. И, ну, мне всегда казалось странным, зачем Зеленский так настойчиво требует переговоров лично с Путиным, да еще тет-а-тет. С моей точки зрения, это с самого начала было обречено на неуспех. Ну, и может быть даже неплохо, что вот сейчас этим письмом, которое, кстати говоря, уже одобрено в Кремле, это было сказано, что это не только письмо персонально Медведева, это, в общем, позиция Кремля. И этим закрыли вообще все вот эти вот достаточно бессмысленные разговоры о возможной встрече Зеленского с Путиным, тем более уж тет-а-тет.
Нас уже смотрят 10 500 человек, 2 400 лайков нам поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста, к тем, кто присоединился, будьте так добры. Распространяйте ссылки на этот эфир, я думаю, что это того стоит. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, у нас интерактивная ссылка стоит на имени Игоря Яковенко, вы можете переходить на его канал, слушать его там и подписываться на его канал там. Ну что же, тогда вопрос следующий. Вот смотрите, перекинем мостик вот в какую сторону. Сегодня Дума, вот эта пресловутая, начала вроде бы работать. Сегодня первое заседание короткое и так далее. Ничего нового мы не ждем. Все понятно, что это вообще не орган парламентский, это вообще не государственный даже орган, не сформированный посредством выборов орган. Мы это много-много раз обсуждали, спорили по этому поводу. Ну, какая разница, дискутировали, дискутировали. Вот что сейчас. Вот мы видим, что... Значит, в очередной раз сохранен ровно то же место для этого органа. Никакое, его просто нет. Там конституционное большинство роль не играет. Значит, на ваш взгляд, в принципе, какие дальше будут шаги? У этого органа появится какой-то функционал до 2024 года, когда состоятся так называемые очередные вот эти выборы президентские уже. И он должен что? Или же у него есть функционал, связанный с продолжением репрессий, ограничений там интернета. Сейчас уже Лавров заявил о новой редакции закона о выезде и въезде в Российскую Федерацию. Сейчас они очень аккуратно об этом заявляют, но он уже это объявил, что вот МВД разрабатывает, значит, они будут этот закон, проект закона представлять. Это не просто поправки, а новый проект закона о выезде и въезде. Вот, учитывающие там всякого рода реалии. Там, какие реалии, он отвечал немножко по другому поводу, но понятно, что совершенно закон будет касаться граждан России, иностранных граждан, всех других о выезде и въезде. Какая вот тактическая и стратегическая задача этой Думы, если в отношении нее вообще какие-то планы Кремль строит и, так сказать, планирует что-то посредством ее менять в худшую сторону, естественно. Что вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что какая-то отдельная субъектность Государственной Думы, она примерно такая же, как субъектность официанта в кафе или в ресторане. Ну, что закажут, тот и принесет. То и принесет. Вот какой-то самостоятельный. Ну да, бывают какие-то капризные официанты или неумелые официанты, которые могут там что-то разбить, сломать, так сказать, опрокинуть или там по дороге, так сказать, украсть, все и съесть самостоятельно. Но таких, как правило, не держат. И, в общем, такой довольно строгий отбор. Мы видели, что этот отбор достаточно строгий. И сейчас у Единой России конституционное большинство. Все остальные партии, в общем, приведены к присяге. И я думаю, что какой-то самостоятельной субъектности, конечно, у этой Думы не будет. Это мне представляется аксиомой. Ну, а какое поручение дадут? Я думаю, что вот у этой конструкции под названием «путинский режим» нет альтернативы, нет обратного хода, кроме как закручивания гаек. И здесь, безусловно, гайки будут закручиваться. Ну, мы видим, что уже там Алексею Навальному сменили его цвет. Значит, он превратился из склонного к побегу к склонному к терроризму. Вот. Ну, вот это такой символ закручивания гаек. Ну, одно дело там склонен к побегу, а другое дело склонен к терроризму. Ну, слава богу, по ночам не будет, но понятно, что это ужесточение режима. Это ужесточение по отношению к нему. Я, ну, искать здесь какое-то объяснение, здравый смысл, в чем проявляется склонность к терроризму у Алексея Навального, это дело совершенно бесполезное. Ну, в чем? Вот, вот просто захотели так и навесили вот этот вот ярлык. Значит, могут завтра его серийным убийцей объявить, и, что называется, ничто этому не помешает. Дальше возникает следующий вопрос. Ну, помимо закручивания гаек, помимо того, что сейчас все больше и больше народа будет объявлено иностранными агентами, будут закрывать одно за другим средства массовой информации. Помимо этого, конечно, у Государственной Думы на этого официанта возложены будут обязанности там, принести, не приготовить. Блюдо готовится совершенно в другом месте, в администрации президента. А Государственная Дума – это официант, который должен доставить эти блюда. И ну, какие блюда будут доставляться? Прежде всего, это, конечно, связано с вот, проблемой 2024 года. Потому что ну, что-то с этим надо делать. И делать надо, конечно, одно. Это сохранить Путина во главе государства российского, исключив всякое разделение властей, исключив всякий транзит. Ну и дальше в администрации президента, в Совете Безопасности напишут эту формулу, она приготовит это блюдо. Ну а у Государственной Думы будет очень простая задача это блюдо принести и объявить свою знаменитую формулу. Она называется «Кушать подано». Вот эта роль Государственной Думы периодически приходить, значит, делать такой поклон и говорить «кушать подано». Ну, а очевидно совершенно, задача – это сохранить после 2024 года персональную диктаторскую власть Владимира Путина. Альтернативы вот этому развитию событий я, например, просто не вижу.
Не, ну, понятно. 11400 человек нас смотрят, поставили больше 3000 лайков. Те, кто еще, дорогие друзья, присоединились, напоминаю, мы 30 минут в эфире. Сегодня у нас в гостях Игорь Яковенко. Пожалуйста, ссылки по возможности в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, подписывайтесь на канал и так далее. Ну, смотрите, Игорь Александрович, совершенно понятна схема. Ведь вот репетиции были выборы в Государственную Думу. Мы же видели, в общем, собственно говоря, была полная подмена результатов, но использовался вот этот очень оригинальный способ электронного голосования. По-видимому, его и акцептуют в качестве основного инструмента. Ну, то есть, очевидно, там не наблюдение, просто кнопочная вещь. И понятно, где эти кнопки, они на Лубянке прямо напрямую. А в принципе, так сказать, даже его, значит, упростят до уровня, что вы нажали кнопку, кто там нажал, что нажал, вот вам результат. А вот результат, вот там, уже посчитали люди, а 25 миллионов надо, чтобы по стране проголосовали через электронное голосование, больше 50% уже обеспечено. Ну, а остальное, в принципе, оно и так фальсифицируется. Вопрос в том, состоит, значит, этому что-то в принципе можно противопоставить? Вот заглядывая за эти 2 года, которые остаются там до этих выборов, да, ну, больше чуть-чуть, там, 2,5 года фактически, вы думаете, какой-то резерв у общественного общества есть вообще для того, чтобы каким-то образом мобилизоваться, консолидироваться, противопоставить этому, ну, не кандидатуру какую-то Путину, мы же понимаем, что они и сами ее выставят какую-то изображательную кандидатуру, а что-то предпринять такое, чтобы, ну, реально, там, не знаю, пойти по альтернативному пути, взять и там, начать забастовку, остановить предприятие, акты гражданства не платить, налогов, там, квартплаты и так далее. Какой-то вообще путь есть? Я почему так все время в прикладную область перевожу? Потому что Но люди хотят понимать, есть ли вообще этот вот инструмент для того, чтобы как-то это все остановить. Или же его нет в принципе, чтобы это понимание дало им, что называется, инструмент, ну, понимание дало возможность решить, оставаться, уехать. Понимаете, вот такие вещи, личные тактики какие-то. Вот на ваш взгляд, вот сейчас уже, по прошествии выборов и всех споров по поводу них, что вы думаете?
Значит, когда задается вопрос, что делать, для меня обязателен, обязательно вспомогательный вопрос, кому делать. Это очень,
хороший, мне кажется, вопрос, хороший,
это, да, очень важный вопрос, потому что вопрос, кому делать, во многом определяет вопрос, что, ответ на вопрос, что делать. С моей точки зрения, вот есть несколько субъектов, к которым можно адресовать этот вопрос. Значит, есть какая-то группа политически активных иммигрантов, которые находятся за пределами нашей страны и которые продолжают рассматривать свое существование, хотя бы частично, как определенная борьба против путинского режима. Это такие люди, как, например, там, Михаил Ходорковский, или это команда Навального, которая находится за пределами Российской Федерации. Ну и так далее. Это можно говорить о Гудковых, можно говорить о Каспарове и так далее. То есть это вот самые разные люди. И с моей точки зрения, для них очевидно, что делать. Вот здесь самый простой ответ на вопрос, что делать. Это значит создавать какие-то средства массовой информации за рубежом, там просветительские, это заниматься работой с зарубежным общественным мнением, организовывать давление на правительство, на парламенты зарубежные для того, чтобы принимали шаг. Ну, короче говоря, долбить путинский режим. Насколько эти удары по путинскому режиму эффективны или нет, это большой вопрос. Да, пока это не очень эффективно, но постепенное, последовательное ослабление путинского режима, удары по болевым точкам, ну, в частности, вот не получилось остановить «Северный поток-2». Ну, кстати говоря, там история не закончена, идет же сертификация, и тут, в общем, тоже многое зависит от силы ударов в болевые точки. Поэтому вот я думаю, что это направление должно быть. Итак, для зарубежной политэмиграции важно продолжать ту работу, которую они делают, санкционные списки, удары по персоналиям, секторальные удары и просветительская работа. Ну, в общем, ничего другого они сейчас уже не могут, потому что такая опция, которая была, скажем, у команды Навального в момент, когда Навальный только-только оказался в тюрьме, опция вывести людей на улицу, сейчас похоже на то, что этой опции больше не существует. Угу. Похоже на то, что нет. Значит, это что касается политэмиграции. Те люди, которые находятся внутри России, как, ну вот я, например, да?
Да.
Значит, я вижу перед собой одну простую и ясную задачу. Это пытаться каким-то образом, ну и ваш канал, насколько я понимаю, эту же задачу реализовывает, это пытаться показать людям наших взглядов, ну, широко взятых, у нас с вами, даже у нас с вами взгляды не вполне совпадают.
Это нормально.
Да. Но пытаться показать условно людям наших взглядов, скажем так, антипутинских, либеральных, демократических, что они не одиноки. То есть, эта задача в целом, ее можно назвать сохранение протеста в России. Потому что если мы перестанем общаться, если мы перестанем вот свои эти вещания, то огромное количество людей, ну не то чтобы совсем огромное, не переоцениваю, но тем не менее значительное количество людей почувствует свое одиночество и, в общем, на самом деле будет закручиваться спираль молчания, люди уйдут в себя. И, в общем, это отчаяние, конечно, оно убивает протест. Когда, в какой момент этот протест будет востребован, мы прекрасно с вами знаем, что Россия – это страна абсолютно непредсказуемая. В какой-то момент может что-то где-то сломаться, в путинском режиме. И в этот момент потребуется вот как раз то количество людей, сохранивших протест в себе, понимающих, что на самом деле все не безнадежно, что нужно продолжать хотя бы обмениваться мнениями, хотя бы поддерживать друг друга. И в этот момент количество этих людей может стать критическим. Это вот одна. Кроме того, я считаю, есть и третье направление, которым и вы, и я, мы и большое количество других людей занимаются. Это то, что в момент, когда откроется окно возможностей, нужно создать действительно нормальную программу мер, которую в это окно нужно засунуть. Потому что катастрофа, которая случилась с нашей страной, она в значительной степени связана с тем, что когда было окно возможностей открылось, а оно открылось в конце, в самом конце 80-х, в самом начале 90-х годов, вот это окно возможностей, с моей точки зрения, существовало, ну, максимум до 94-го года. Вот максимум до 94-го. И вот в это окно возможностей насовали всякой дряни. Ну, я бы не сказал, что все было бесполезно. Какие-то вещи правильно. Но очень многих вещей, которые тогда нужно было делать, их не сделали. Это связано с тем, что на самом деле, ну, не было серьезных программ подготовлено. Да, были какие-то там программы у Гайдарова, Явлинского, но этих программ было явно недостаточно. Часть из них была неточна. И очень многих вещей не сделали для того, чтобы у нас в нашей стране не вырос вместо вот этого, так сказать, коммунизма, не вырос фашизм. Вот это важная история. Поэтому, ну вот я называю, по крайней мере, три направления. Кроме того, есть и такое направление, как спасение конкретных людей. Ну, можно это называть политикой малых дел. Но надо вытаскивать. Надо вытаскивать конкретных людей, которые оказались за решеткой, которые оказались дискриминированы и так далее. То есть это, да, в широком смысле слова, это бодание некоторого количества телят с дубом. Отсылка знаменитая.
Да, к Солженицыну.
Да, фразе Солженицына. Но вот это бодание теленка с дубом, оно кажется бесполезным. На самом деле, в конечном итоге, как мы знаем из истории, в конечном итоге, благодаря в том числе соединенным усилиям вот этого обобщенного теленка, дубы рушатся. Это происходит. Вот я назвал несколько направлений того, что надо делать. Вот это, может быть, кому-то это кажется наивным, кто-то ждет от нас с вами сейчас призыва немедленно, так сказать, перейти к опрокидыванию путинского режима. Я считаю, что подобного рода надежды и подобного рода призывы, они несколько безответственны. А вот нормальная повседневная работа, которую я в основном обозначил, ну, как, по крайней мере, то, что я могу себе представить, это, мне кажется, даст результат обязательно. Не сразу, да. Когда? Понятия не имею. Я отказываюсь совершенно, и всегда отказывался давать какие-то конкретные прогнозы, потому что считаю это безответственным в условиях России.
Так, нас уже больше 12 тысяч, 12 200 с лишним смотрит человек. 40 минут мы в эфире, ну, может, 39 мы начали в одну минуту. Вот смотрите, тогда так. Вот вы же следили за расследованием Владимира Осечкина. Он частый гость на нашем канале. Он возглавляет проект «ГУЛАГу нет». Действительно, выкупил архив 40-гигабайтный. Продолжает выплевывать эти, значит, раз за разом новые вот эти видео с издевательствами, насилием, изнасилованием в тюрьмах и так далее. И вот удивительная вещь. Я почему хотел именно с вами об этом поговорить. Сначала оторопь. Да? И общественное мнение, и Кремль. Ну, как реагировать? Ну, сказать, что это неправда, что это монтаж, ну, глупо, да? Там
не получается. Голос. Да.
Не получается. Это не тот случай. Тем более, а ты вот одно скажешь, а он тебе бац, и там документики показывает, которые тоже все украдены, и у него все это лежит. Да, я знаю, что у него лежит. Вот. И так далее. Они поняли, что тут не покрутится.
Извините, они все-таки не украдены, они слиты. Я бы так
ну, сказал. Они слиты. Их забрал осужденный, который занимался архивом. Да. Они его посадили, компьютерщика, вот этого Сережу. Это правда, да. Но там гораздо больше материалов вынесено, так сказать. Там чуть-чуть кому-то заплачено. Там сложная схема, в общем, непростая. Но неважно. Неважно, откуда появилась информация, она просто есть. Она уже есть, и с ней надо что-то делать. И вот буквально, значит, вы видели, что... Не буду называть фамилии, чтобы нам как бы не возникал этот личный момент. Я никого не хочу этим самым цеплять, значит, и вас, чтобы вы там... Но патентованные госправозащитники их подключили. Они сейчас уже потихоньку должны перехватить инициативу. Вы нам по методологии расскажите, потому что люди не понимают. Значит, они начали говорить, мы там разберемся, там Москалькова пойдет, типа она к президенту пойдет, это то будет делать, это, разбегутся по регионам, будут проверять. Вот эта омбудсменша, которая в Саратове сидит, которая за 2 дня до этого, буквально до начала публикации архива, пошла там, прям в этой тюряшке она ее посещала, эту тюремную больницу туберкулезную. Все отлично, все идеально, все замечательно и так далее. Идет второй этап, сейчас уже наезжает на Осечкина. А почему вот он это все публикует? Вот, понимаете, да, откуда это все идет? Вот эта манерка вот эта вот. Может, какая-то у него мотивация там, что это? Может, он там уголовных авторитетов? Ну, то есть, понятно, что реализовывается методически, потому что, а как реагировать на это на все? Ну, я здесь не буду в этом эфире говорить, но понятно, что делают со всей Россией. Это же модель, в общем-то, страны. То, что происходит в отдельно взятой тюряшке, да, в Цугундере, это происходит со всей страной. Просто где-то прямо где-то, так сказать, образно, но, в общем, вот именно это, вот это швабра, вот это вот все вот делают с Россией. И вот почему-то в сознании людей вот это вот не стоит, ну так-то вообще, мужики-то, вы должны бы выйти там в городах, сказать, слушайте, а что происходит вообще? Давайте разнесем все к чертовой матери, администрации, ФСИН, ШМИН, ФСБ, потому что, ну как, ну вы что, ну вы что творите? Потому что это не какие-то заключенные, это, естественно, оперативные сотрудники, которые организовали эту систему вот этого насилия, причем это же не только в Саратове, это и в Красноярске, это и в Иркутске, это по всем городам, и в архиве, кстати, все это есть. А вопрос ведь какой? Первое. Значит, вы нам, поскольку вы крупный специалист и эксперт в области, значит, этой медиапропаганды и отыгрышей разных со стороны уполномоченных лиц, как это все в медиа пытаются купировать вот такие вещи, потому что люди не всегда понимают, а почему в эту сторону выворачивают, а почему в эту. А второе, а, собственно, действительно, почему на сознании людей, я нескольким экспертам, не только вам, Игорь Александрович, задает вопрос, это вот такой не производит эффект. Ну, казалось бы, но хуже куда еще? Любой может оказаться в этой тюрьме, причем абсолютно в России сидит 400 с небольшим тысяч заключенных сейчас, да, хотя цифра может плавать и выше, становится чуть ниже, там, в зависимости от амнистии и так далее, но через это проходят тысячи людей, многие тысячи, не один, не два, не десять. Речь идет о тысячах людей. То есть, это должно людей, ну, как бы, в отрыв привести, понимаете? И как бы, а что происходит вообще говоря? Ну, ладно, вы там политика, споры, деньги, воровство, коррупция. Но это-то касается всех. Потому что, ну, любой, хоть за политику, хоть там за мелочь какую, может оказаться в тюрьме и оказаться вот на этом положении, понимаете? Вот что вы думаете, и обязательно по технологии, как этому противодействовать, распространению такой информации? Что бы вы сказали, что бы вы такого заметили?
Ну, прежде всего, я бы зафиксировал несколько вещей, которые для меня кажутся очевидными. Первое. Это вот это вот пыточный конвейер, вот это Ее Величество Швабра, которая, так сказать, находится в прямой кишке России, она неустранима. Вытащить эту швабру невозможно без изъятия Путина из Кремля, вообще без того, чтобы не стало путинизма. Это одна из базовых скреп, на которой держится путинский режим. Я уже, по-моему, даже в вашем эфире как-то пытался высказать свое представление о том, как это все устроено. Потому что вот этот пыточный конвейер, он очень плотно связан с системой ФСБ. Потому что вот эта вот сталинская версия НКВД-КГБ, ФСБ, она осталась неизменной. Когда сидят десятки тысяч офицеров, так сказать, по всем городам, и им постоянно нужно какое-то производство там шпионских, диверсионных, террористических, экстремистских дел, то, естественно, без системы, которая заставляет людей признаваться, оговаривать друг друга, писать друг на друга всякие доносы, без этого невозможно. А это механизм ФСИНа. И вот ФСИН и ФСБ, они пригнаны друг к другу, очень плотно пригнаны, и являются совершенно, ну и судебная система, которая штампует обвинительные приговоры, и медийная система. Вот эти вот несколько систем, нескольких блоков путинской России, они друг к другу очень плотно пригнаны, и они неустранимы. Вытащи хоть один кирпичик, и упадет вся система. Все, это надо зафиксировать, поэтому никакие там, значит, государственные правозащитники ничего здесь не сделают. Единственное, что они могут добиться, ну, это как-то ужесточить контроль за информацией и добиться того, чтобы больше никакой Осечкин не смог ничего вытащить.
Утечек, чтобы не было утечек.
Да, чтобы не было, строже вот эту государственную тайну, великую, страшную, главную тайну хранить. Это единственное, что они сделают. И как раз вот эти процессы уголовные, которые сейчас идут, они направлены на это. Поэтому первое, неустранимо. Второе, какой здесь основной мотив? Какая логика информационного прикрытия? Ну, ребята, значит, государство признает то, что у нас есть отдельные недостатки. Вот это Саратовская больница. Я думаю, что в Саратовской больнице, скорее всего, ведь эта система устроена таким образом, что существуют как раз пыточные центры, куда свозится.
Да, конечно.
Ну и вполне возможно, это Саратовская туберкулезная больница, может быть, она даже перестанет быть таким пыточным центром. Это будет, конечно, великое достижение. Ну, переведут куда-нибудь кстати, во Владимире есть такой пыточный центр, во Владимирских тюрьмах. Есть в нескольких сибирских городах такие же пыточные центры. Ну, будут немножко увеличиваться транспортные расходы, не будут возить в Саратов, будут возить куда-то в другое место для того, чтобы пытать. Ну, вот это максимум, что может произойти. А информационное прикрытие будет очень простое. Будут говорить о том, что да, вот у нас мы признали отдельные недостатки, вот мы посадили нескольких человек, все хорошо. Большая заслуга лично Владимира Владимировича Путина, он взял под личный контроль, и все это искоренено, больше нет. А для того, чтобы не было дальнейших вот этих сливов, очень жестко ужесточат систему контроля за этой информацией, чтобы уже никто никогда не смог вытащить новый архив. Ну да, у Осечкина, насколько я слышал, где-то порядка 1000 видео. Он избрал...
Где-то так. 40 гигабайт.
Да. Ну, это непонятно, потому что никто не понимает, какая там система сжатия информации. Это, я слышал цифру 1000 видео. Значит, я думаю, что он избрал очень правильную тактику постепенного слива для того, чтобы, когда одновременный шок, это одно, а здесь он пытается это растянуть во времени, чтобы эффект был больше. С ним можно согласиться. И я думаю, что будет такая вот идея, что да, какие-то отдельные недостатки, мы их изживаем, мы проводим расследование, больше этого не будет. Ну, вот такая вот логика будет. Я думаю, что проблема ведь заключается в том, что у нас сейчас нет оператора протестов. Вот оператора протестов нет. Когда вы говорите, почему там мужики не выйдут, во-первых, страх, потому что люди понимают, что вот эта вот швабра, она может оказаться, так сказать, с ней можно близко познакомиться в процессе, так сказать, протестов. А второе, это то, что нужен оператор протеста. Нужно, чтобы такого оператора протеста сегодня в России не существует. И все попытки кому-то эту функцию выполнять, они тут же, мгновенно будут пресечены самым жутким, самым жестоким способом. То же самое, когда вы говорите о забастовках. Ну, у нас, во-первых, нет профсоюзов. Нет. Понимаете, когда мы говорим там о опыте забастовочного движения, которое ломало каким-то образом, так сказать, хребет режима, то мы, конечно, имеем в виду прежде всего солидарность польскую. Это был мощный профсоюз с политической, фактически политическое движение под видом профсоюза. Ничего похожего в России нет. В России вот этот опыт забастовочного движения, который носил политический характер, мы помним хорошо шахтеров, которые
стучали. Да, 90-е, да.
Белого дома.
И позже, да.
Слушайте, давайте так. Я, конечно, очень уважаю. Я сам был в это время, ну и потом, будучи депутатом, я ездил в Кемеровскую область, встречался там. Но там ведь какая проблема на самом деле? Дело в том, что в значительной степени, я сейчас понимаю, что я навлеку на себя гнев, так сказать, тех людей, которые участвовали в этом забастовочном движении, но значительная часть вот этого забастовочного движения, она была организована, так сказать, местными властями для того, чтобы каким-то образом выторговать себе...
Это уже в правительстве Кириенко, а там ведь были забастовки в 90-м Нет. году и в 91-м.
Ну да, но в значительной степени, ну там были, так сказать, и Кислюк, и,
да, Кислюк.
И ту, особенно Тулеев,
Узбасси, да.
Большим специалистом, держать, так сказать, вот это вот забастовочное движение как угрозу по отношению к Кремлю для того, чтобы ногой открывать в разные, так сказать, правительственные кабинеты. Когда он приезжал здесь, ну у него за спиной забастовочное движение, он приезжал сюда вооруженный их авторитетом. Этот элемент тоже присутствовал. Но на сегодняшний момент, ну давайте просто пока будем честны, кто является сегодня основной такой группой недовольных, группой протеста? Это прежде всего, ну вот этот вот крупный городской образованный класс. Да? Значит, и что? И забастовка программистов? И забастовка владельцев, так сказать, каких-то магазинов, она что ли что будет серьезной угрозой? Что может стать забастовкой, которая действительно заставит власть с чем-то считаться?
Да, ну, они это... могут перекрыть магистрали, если их будет очень много, если счет пойдет на миллионы, то, уверяю вас, они сами могут не работать в системе жизнеобеспечения, но остановить эту систему жизнеобеспечения они вполне...
Одну секундочку, значит... Ну, послушайте, Росгвардия, которая на самом деле около полумиллиона в России, она в состоянии разметать любое количество протестующих, перекрывающих транспортные системы. Она не в состоянии, например, справиться с забастовкой авиадиспетчеров или с забастовкой, например, так сказать, на метрополитене. Но мы прекрасно знаем, что происходит, значит, для предотвращения того, чтобы вот в этих решающих узловых производствах возникали какие-то сильные профсоюзы. Их просто уничтожают. Их просто уничтожают. И вот сейчас, например, когда было задержано в ходе протестов некоторое количество сотрудников метрополитена, где профсоюз метрополитена московского? Где? Кто-нибудь слышал о том, чтобы этот профсоюз выступил? И, значит, а это ведь серьезная угроза. Ну, если метро сейчас забастует, это серьезная история. Это коллапс огромного 20-миллионного мегаполиса. Ну, если брать не только чисто Москву, а это московская городская агломерация. Это встанет 20 миллионов. Но где вы видели даже угрозу забастовки московского метрополитена?
Ее сами нет. Говорите, это все непредсказуемо. Все непредсказуемо, вы же сами говорите.
Нет, одну секундочку, я согласен, непредсказуемо. Есть одна, естественно, очень серьезная проблема. Значит, основой для прогноза является некоторый предмет. А предмет, что является субъектом? Нету такого профсоюза в метро. Ну, это вот мы с вами достаточно... Уверенно можем сказать, что нет такого профсоюза, который в состоянии объявить забастовку. Точно таким, потому что все вот эти вот государственные и квазигосударственные структуры под названием... Это примерно то же самое, что такое же, значит, профсоюзы, как Москалькова, значит, омбудсмен по правам человека.
Ну, конечно, нет.
Это вот такие же в точности. Это
вот профсоюз.
Которые являются, ну, такими ошметками государственной структуры. Поэтому нет этого ничего. То же самое профсоюз авиадиспетчеров, который мог бы в значительной степени сыграть свою роль. Нет его, не будет его, потому что вот по этим болевым точкам как раз спецслужбы работают серьезно. Поэтому вот я сейчас не вижу инструмента. Да, в принципе, если бы, например, там, на транспорте, значит, в городской инфраструктуре, авиадиспетчер, возникли такие профсоюзы, которые могли бы оказывать воздействие. Да, это был бы мощный рычаг борьбы с властью. Очень мощный рычаг. Но этот рычаг заранее, заведомо, давным-давно уже ликвидирован. Поэтому здесь, мне кажется, надежды возлагать пока не на кого.
Ну что же, мы почти 56 минут в эфире, уже время без трех минут. Мы, конечно, хотели бы продолжить, но у нас тут вот есть некий регламент, плюс вот Игорь Александрович занят в других эфирах тоже, поэтому мы должны его отпустить. Во-первых, мы начали этот разговор, я думаю, мы его обязательно продолжим, у нас есть о чем поговорить еще. Больше 13 тысяч человек нас смотрело, 4627 лайков нам поставили. Еще раз напоминаю, пожалуйста, распространяйте, дорогие друзья, ссылки на этот эфир. Подписывайтесь на наши каналы и обязательно ставьте лайки. Это сильно помогает нашему каналу и распространению этих эфиров, их просмотрам, а у этого отдельная ценность. Игорь Александрович, спасибо и вам огромное. Приходите к нам еще. Я думаю, поводы найдутся. Ну что, всем пока.
Удачи, всего вам доброго.